Это был выпуск новостей. С последними известиями нас знакомит Мария Стройкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 9 января, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. У Грузии новый старый президент. Центр избирком страны объявил сегодня, что Михаил Саакашвили вновь избран президентом. Первичные выборы в США. Праймериз в штате Нью-Гэмпшир выиграли Хиллари Клинтон и Джон Маккейн. Первая поездка Джорджа Буша на Ближний Восток. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики, спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Грузии объявлены результаты выборов президента страны. Победу одержал Михаил Саакашвили. Об этом заявил меньше часа назад глава ЦИК республики Леван Тархнишвили. По данным ЦИКа Грузии, победитель получил 52,2% голосов избирателей. Оппозиция обвиняет власти страны в фальсификации выборов и обещает массовые акции протеста. Напомню, что за ходом голосования в республике следили около 3000 наблюдателей, в том числе примерно 800 из различных международных организаций. По их заявлениям, выборы прошли демократично, хотя без нарушений не обошлось. Репортаж из Тбилиси нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе в среду начал голодовку у здания общественного телевидения страны, требуя назначения второго тура президентских выборов и освобождения средств массовой информации от давления властей, чтобы они смогли предоставить эфир оппозиционным кандидатам. Тем временем лидеры объединенной оппозиции направили мэру Тбилиси Гигию Гулава официальное сообщение о запланированной на 13 января акции протеста. В частности, в сообщении говорится, что акция начнется в 12 часов с площади Роз в центре Тбилиси. В ней, по расчетам оппозиции, примут участие до 100 тысяч человек. По официальным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки почти всех бюллетеней, голоса избирателей распределились следующим образом. Оппозиционный кандидат Леван Гачичеладзе 25,2%, Михаил Саакашвили 52,2%. Таким образом, Саакашвили переизбран на второй срок. В то же время Михаил Саакашвили сделал ряд важных заявлений, свидетельствующих о том, что глава государства намерен кардинально изменить свою внутреннюю и внешнюю политику. Саакашвили исключил возможность арестов своих политических оппонентов, обещал сократить количество заключенных в тюрьмах и освободить бывшего руководителя грузинских спецслужб Ираклия Батиашвили, которого грузинская оппозиция считает политическим заключенным. Саакашвили пригласил оппозиционных кандидатов в президенты принять участие не только в формировании краткосрочного плана по выводу страны из кризиса, но предложил им занять министерские кресла в новом правительстве Грузии. Михаил Саакашвили обещал победить бедность и намекнул, что сделать это будет трудно без улучшения отношений с Россией. По словам Саакашвили, после избрания главы российского государства Дмитрия Медведева, Владимир Путин займет пост премьер-министра и, по его мнению, Россия и Грузия получат возможность обсудить весь спектр взаимных проблем для их решения. В первую очередь, возвращение грузинских вин на российский рынок. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Заявление новоизбранного грузинского президента Михаила Саакашвили, в частности, его заявление начать отношения с Россией с чистого листа, моя коллега Вероника Баде попросила прокомментировать эксперта центра Карнеги Алексея Малашенко.
Во-первых, это было ожидаемо. Во-вторых, в этом месте определенная двусмысленность, с моей точки зрения, потому что ведь параллельно выборам был референдум по поводу НАТО. В грузинском обществе полагают, что в НАТО нужно вступать. Поэтому, может быть, с этой точки зрения тоже есть повод говорить о новой странице в отношениях между Россией и Грузией. Я думаю, что после выборов, после того, как он одержал такую победу, пусть и проблематичную, но все-таки, думается, что вот это его антироссийское направление, его антироссийская риторика, она уже не будет такой страстной. Это уже не нужно. Вот антироссийская риторика, как инструмент в политической борьбе, я думаю, она уже несколько ослабнет. Но, тем не менее, ожидать каких-то качественных сдвигов все-таки, по-моему, не стоит. Я допускаю определенные улучшения, во всяком случае, попытки со стороны Грузии, но останется Абхазия, останется Южная Осетия. Я пока что не вижу никаких вариантов для решения вот этих вот ключевых для Грузии конфликтов. И самое интересное, как поведет себя Россия, как она откликнется вот на это заявление Саакашвили. Пока что, судя по публикациям, судя по высказываниям, к предложению Саакашвили относятся в Москве более чем скептически.
А как вы в целом оцениваете ситуацию в Грузии после выборов, в частности, действия оппозиции?
Трудно сказать. Я думаю, что оппозиция в конечном счете будет добиваться того, чтобы Саакашвили опирался не только на своих, но и на оппозицию. Потому что, я думаю, в этом заинтересованы обе стороны. И я вполне могу допустить, что то правительство Грузии, то руководство, которое будет создаваться, оно будет включать в себя и оппозиционеров. Потому что в данной ситуации, при таком раскладе сил, при учете вот совсем недавней грузинской истории, это было бы выгодно и Саакашвили, и оппозиции.
Моя коллега Вероника Баде побеседовала с экспертом Центра Карнеги Алексеем Малашенко. Американский президент Джордж Буш сегодня прибывает в Израиль с первым официальным визитом. Буш проведет переговоры с президентом Израиля Шимоном Пересом и премьер-министром Эхудом Ольмертом, а также планирует встретиться с палестинским лидером Махмудом Аббасом. В преддверии и в ходе самого визита будут приниматься беспрецедентные меры безопасности. О целях визита, ожиданиях израильтян и палестинцев наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Ожидается, что в ходе своего первого визита на Святую Землю президент Джордж Буш-младший попытается убедить палестинцев и израильтян ускорить мирный процесс, возобновить который после 7-летнего перерыва обязались глава палестинской автономии Махмуд Аббас и израильский премьер Эхуд Ольмерт полтора месяца назад на ближневосточной конференции в США. Однако стороны уже и сами подготовились для того, чтобы рапортовать о своих успехах высокому гостю. Сегодня оба лидера, президент Махмуд Аббас, премьер-министр Эхуд Ольмерт, уполномочили своих представителей на переговорах начать обсуждение всех основных вопросов, заявил пресс-секретарь канцелярии Ольмерта Марк Рейгев. Напомню, что речь идет о границах будущего палестинского государства, статусе Иерусалима, который палестинцы намерены сделать своей будущей столицей, а также о праве палестинских беженцев на возвращение, вопросы, обсуждения которых Израиль, несмотря на давление Запада, всегда упорно откладывал. В понедельник Эхуд Ольмерт заявил на собрании активистов своей партии Кадима, что сам по себе тот факт, что президент США прибывает в страну с намерением поддержать государство Израиль, означает совсем немало. Его замечания на конференции в Анаполисе были весьма впечатляющими. Он несколько раз упомянул, что Израиль всегда был домом для еврейского народа, еврейской страной. Я уверен, что, возможно, другими словами или в иной форме он будет повторять это и в ходе нынешнего визита. Отмечу, что до сих пор все попытки Израиля добиться международного признания государства Израиль в качестве еврейского государства оканчивались неудачей. Недавняя попытка Ольмерта добиться такого признания со стороны палестинской администрации Махмуда Аббаса была также решительно отвергнута. Вопрос о еврейском статусе Израиля имеет вполне прагматические перспективы. С его помощью Израиль намерен избежать выполнения обязательств по признанию права палестинских беженцев на возвращение, взятой в рамках международного плана «Дорожная карта», который поддерживают США, ООН, Россия и многие другие западные страны. Радикальная группировка «Хамас», захватившая власть в секторе Газа в июне прошлого года, осудила визит Буша как пропагандистское шоу с целью поддержания израильских сионистов. В самом Израиле также немало людей, которым визит американского президента не представляется таким уж полезным и необходимым. По мнению Ревена Хазана, профессора политологии Еврейского университета в Иерусалиме, Израиль при наличии надежного партнера на переговорах и без американского президента смог бы достичь мирного соглашения. По словам профессора, нынешнее правительство первое в истории страны, которое согласилось пойти на значительные уступки в вопросе ликвидации израильских поселений на оккупированных территориях. Однако для их реализации Израилю не нужно давление со стороны американского президента. Израиль нуждается лишь в надежном партнере на другой стороне стола переговоров, который горел бы желанием искоренить террор на палестинских территориях и смог бы убедительно доказать израильтянам, что с их уходом с палестинских территорий конфликт не приблизится вплотную к их границам. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, 3 человека погибли при взрыве бытового газа в жилом доме в Казани. 1 госпитализирован. МЧС полагает, что под завалами могут находиться по меньшей мере 15 человек. Михаил Саакашвили объявлен победителем на досрочных выборах президента Грузии. Как заявил глава Центра избиркома страны Ливан Тархнишвили, Саакашвили, по предварительным данным, получил 52,2% голосов избирателей. В Махачкале у здания Духовного управления мусульман взорван автомобиль депутата Народного собрания Гази Газиева. По предварительным данным, пострадали несколько случайных прохожих. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня у нас в эфире программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Архаические ритуалы американской демократии. Репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Кинообозрение с Андреем Загданским. Интервью с психологом Гордоном Флетом на тему «Перфекционизм» или «Лучший враг хорошего». И музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Таковы темы программы «Поверх барьеров. Американский час» сегодня на волнах Радио Свобода в 2 часа дня. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В американском штате Нью-Гэмпшир прошли первичные выборы. Америка выбирает кандидатов в президенты. Согласно полученным результатам, у демократов победу одержала Хиллари Клинтон. Она опередила своего главного соперника, сенатора Барака Обаму, который после подсчета половины голосов уже поздравил коллегу Клинтон с победой. Обама, напомню, стал первым в Айове, и тогда в мире заговорили, что он наиболее вероятный кандидат от демократов на пост президента США. У республиканцев избиратели штата Нью-Гэмпшир поддержали сенатора Джона Маккейна. В Айове же Маккейн был только третьим после Майка Хаккаби и Митта Ромни. Подчеркивается, что явка избирателей в Нью-Гэмпшире оказалась рекордно высокой. Подробнее о праймерис наш корреспондент в США Юрий Жигалкин.
Во вторник вечером завершились первичные выборы в Нью-Гэмпшире. Они показали, что место кандидата в президенты от двух главных партий остается вакантным. Рекордная активность избирателей. Разные варианты этого заголовка доминировали в последние часы перед подсчетом голосов в отчетах информационных агентств. Подтекст этого известия был очевиден, и он обещал мало хорошего сенатору Хиллари Клинтон, для которой первичные выборы в Нью-Гэмпшире превратились в одну из решающих схваток ее политической жизни. Схватку, исход которой мог навсегда отрезать ей дорогу к исполнению мечты жизни, к избранию президентом. Беспрерывный поток избирателей, а очереди за бюллетенями в избирательных пунктах не рассасывались вплоть до их закрытия, выглядел наглядной наградой Бараку Обаме. Он, как считается, воодушевил апатичные массы молодых нью-гэмпширских избирателей своим вдохновляющим имиджем, символизирующим перемены. Впрочем, первичные выборы в Нью-Гэмпшире привлекают гигантское внимание, можно сказать, по инерции. Оно не сообразно ни размеру электората этого малонаселенного штата, ни его репрезентативности. В течение полувека до 92 года один из кандидатов, добивавшийся партийной номинации в Нью-Гэмпшире, неизменно побеждал на президентских выборах. Впервые уникальное политическое чутье изменило нью-гэмпширцам в 92 году, когда Билл Клинтон, победивший несколько месяцев спустя на президентских выборах, уступил на первичных выборах в штате Полу Цонгасу. В 2000 году жители штата предпочли Джона Маккейна Джорджу Бушу, который выиграл на всеобщих выборах. В нынешнем году легендарный статус Нью-Гэмпшира может пошатнуться еще больше, поскольку многие крупнейшие штаты подтянули свои собственные выборы ближе к нью-гэмпширским, и герои Нью-Гэмпшира едва ли смогут воспользоваться своим статусом победителя, чтобы психологически утвердить свой имидж неизбежного лидера перед первичными выборами в других штатах. О некоторых особенностях выборов в Нью-Гэмпшире мой коллега Ян Рунов поговорил с известным американским экспертом.
Слово «перемены» отличает именно эту президентскую гонку, или оно играло важную роль и в прежних президентских выборах? На этот вопрос ответил американский политолог и историк, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс. Я думаю, да, это слово как мантра, как заклинание для большинства, нет, пожалуй, для всех нынешних кандидатов в президенты. Но это часто бывало и прежде, потому что любой кандидат, как правило, пытается продемонстрировать свое отличие от приевшегося или потерявшего популярность предшественника. Особенно успешно пользуются этим словом демократы, противопоставляющие себя президенту-республиканцу Джорджу Бушу. На это слово американцы всегда активно откликались, поэтому использование такого всем понятного и популярного, хотя и достаточно абстрактного обещания, умный ход. Американцы любят перемены, любят прогресс, движение вперед, не любят топтание на месте. Они могут ностальгировать по старым добрым временам, но на поверку возврата к старому не хотят. Отчасти этим я объясняю первую довольно неожиданную неудачу Хиллари Клинтон, которая поначалу обещала вернуть страну к экономическому процветанию и стабильности времен ее супруга, президента Билла Клинтона. Хиллари Клинтон в глазах многих, особенно молодых избирателей, символизирует вчерашний день, тогда как сенатор Обама видится им как символ новой Америки. Мне лично это напоминает реакцию американцев на кандидатуру молодого сенатора-демократа Джона Кеннеди. То, как тогда связывали с Кеннеди свои надежды молодые избиратели, похоже на то, как сегодня смотрят независимые и молодые избиратели на Обаму. Насколько важны результаты голосования на первых внутрипартийных собраниях и первичных выборах? Отражают ли эти результаты общенациональную тенденцию и выявляют ли реальных лидеров в борьбе за Белый дом? Во всяком случае, это хороший показатель. Конечно, до ноябрьских выборов всякое может случиться, и проигрыш Хиллари Клинтон в Айове вовсе не означает, что ее выбили из игры. У нее остаются огромные ресурсы. Это и финансовые средства, и сильная избирательная машина, и талантливые люди в ее лагере. Она останется в числе лидирующих кандидатов, по крайней мере, еще на несколько месяцев, а то и до самого съезда Демократической партии, на котором будет объявлено имя единого партийного кандидата. Та же ситуация и среди республиканских кандидатов. Ни один из них, оказавшись на втором месте на следующих этапах избирательного процесса, не откажется от борьбы в результате поражения в одном из небольших штатов. Все они будут продолжать борьбу в ближайшие недели и месяцы.
Таково предсказание известного американского политолога Ли Эдвардса. И если судить по картине предварительных результатов в Нью-Гемпшире, интрига борьбы за партийную номинацию в президенты лишь завязывается. Недавние герои голосования в Айове отошли на второй и третий план. Результаты предвыборных опросов, вкупе с ненаучными приметами, обещавшими ощутимое поражение Хиллари Клинтон, оказались ложными. Среди республиканцев вполне уверенную и совершенно необходимую для него победу одержал сенатор Джон Маккейн. Он начинал кампанию почти год назад как ведущий республиканский кандидат, но 4 месяца назад его предвыборная казна была почти пуста, а его поддержка кампании в Ираке и иммиграционной реформы стоила ему привязанности многих избирателей. Теперь же победа Маккейна в Нью-Гемпшире вновь выдвинула его в число реальных претендентов на номинацию. Подсчет голосов, отданных за Хиллари Клинтон и Барака Обаму, затянулся надолго, но уже после учета половины бюллетеней стало ясно, что каким бы ни было окончательное число сторонников Клинтона и Обамы, их нью-гемпширское противостояние закончилось патом.
У микрофона был наш корреспондент в США Юрий Жигалкин. А теперь обзор немногочисленных после праздников центральных российских газет. Со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, о чем расскажем сейчас? Наверное, подведем первые итоги Нового года.
Совершенно верно, Михаил. Предлагаю начать в ироническом ключе, как это делает Валерий Панюшкин в газете «Ведомости». Рубрика «Цифры недели» сегодня озаглавлена «10 дней». Про бесконечные новогодние каникулы принято думать, будто они невыносимы, невероятно долгие, вредят вседородной печени и расхолаживают трудовой порыв. На самом же деле, полагает автор, выходных этих не слишком много, а наоборот, слишком мало. Если подумать, то только в эти околоновогодние 10 дней россияне и живут той жизнью, которой достойны. Которая одна россиян устраивает. Так какова эта жизнь? В первые каникулярные 2 дня накануне Нового года мы предаемся консюмеризму в том нечеловеческом объеме, которого достойны на самом деле. Мы покупаем шмоточку по цене месячной зарплаты, делаем царские подарки, ибо на самом деле богаты, только весь год застенчиво скрываем это от самих себя. В новогоднюю ночь мы палим напропалую петардами, реализуя свое естественное право вторгаться в частную жизнь окружающих. Каковое право в обычные дни в выражается только тем, что мы прижимаемся к незнакомым людям в очереди. Потом мы много едим, много пьем, наши мрачные лица, наконец, разглаживаются, на устах наших начинает играть, в общем, несвойственная нашим устам улыбка, пишет Валерий Панюшкин. Продолжает тему, но уже безо всякой иронии, «Комсомольская правда», автор пишет: «Не знаю, как вы, но я даже боюсь считать, сколько было потрачено перед Новым годом на подарки и сколько денег было выброшено за 10 дней праздников. Долгожданные выходные очень хотелось провести на широкую ногу, насколько это было возможно, но елки отправляются на помойки, гирлянды и мишура на антресоли. В общем, вся страна, очнувшись после праздничного дурмана, обнаруживает, как правило, что кошелки пусты». Вдобавок сразу становится дурно при мысли, что и зарплата за январь будет меньше обычного. Правда, новогодние праздники разорительны не только для личного кармана.
Вот я и хотел спросить у вас, ведь газеты даже подсчитали потери российского бюджета от этих новогодних праздников.
Совершенно верно. Именно
сколько?
Вот это и сделала «Комсомольская правда». Так вот, прямо сразу называем цифру – 700 миллиардов рублей. За новогодние праздники. Ну, правда, это пока прикидки. Окончательная стоимость новогоднего похмелья станет известна через месяц, когда статистики подсчитают недополученную прибыль. Пока это прикидки. Но, тем не менее, вот они такие. Цифру назвал Игорь Николаев, директор департамента стратегического анализа компании ФБК. Это примерно 2% от ВВП страны. Ну, к тому же, сейчас никто толком не работает. Нормальная работа начнется только к концу месяца. Тут сразу оговорюсь, газета «Ведомости», уже упомянутая, сегодня публикует карикатуру, на которой в заснеженном лесу стоит пограничный столб, и на нем табличка «Не беспокоить до 15.01». Ну так вот, возвращаемся к «Комсомольской правде». Длительные выходные расслабляют работников, вернуться в нормальную колею становится тяжело, так полагают психологи. Ну, в общем, короче, вот такие вот данные.
Мрачные данные. Ну, а хорошие? Есть
хорошие
какие-то комментарии?
Есть хорошие. В той же самой «Комсомольской правде». Это уже от Евгения Гантмахера, руководителя Центра социальной политики Института экономики Академии наук. Он предлагает посмотреть на проблему с другой стороны и говорит о том, что к Новому году население в полтора и то два раза увеличило товарооборот в стране за счет подарков, которые были куплены. То есть в конце декабря тот самый ВВП, который сейчас сократился, резко увеличился. Так что произошел некий взаимозачет. Ну, к тому же, господин...
Там прибавили, тут убавили.
Тут убавили. Но к тому же, господин Гонтмахер предлагает не забывать о человеческом факторе. Люди отдохнули, а значит, в феврале с новыми силами примутся за работу. Вот такая оптимистическая оценка. Ну, правда, тут, в общем, речь идет о чем, что вот отпуск, который сейчас в большинстве компаний предоставляется не более чем на 2 недели, а то и на 1, ну, вот сейчас люди получили возможность 10 дней расслабиться, побыть с семьями и так далее и тому подобное. О похмелье как-то не говорится в данной статье.
Ну и хорошо. Спасибо, Валерия. Обзор газет подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Напомню, что в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Путешествие из Советской России в Россию Путина, из Ленинграда в Санкт-Петербург. В гостях «Радио Свобода» писатель Андрей Битов. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» новости Москвы и Петербурга, экспертные мнения на тему «Нужны ли российской столице небоскребы», новости экономики и в завершении часа Дмитрий Морозов расскажет о главных событиях в мире спорта. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжает расти число жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Казани. Как сообщает «Интерфакс», под обломками здания найдено тело еще одной женщины. Таким образом, в результате взрыва 4 человек погибли, 1 госпитализирован. МЧС полагает, что под завалами могут находиться еще более 10 человек. Михаил Саакашвили объявлен победителем на досрочных выборах президента Грузии. Как заявил глава Центра избиркома Ливан Тархнишвили, Саакашвили по предварительным данным получил 52,2% голосов избирателей. Кандидат от объединенной оппозиции Ливан Гачичеладзе набрал чуть более 25% голосов. В Махачкале у здания Духовного управления мусульман взорван автомобиль депутата Народного собрания Гази Газиева. По предварительным данным, пострадали несколько случайных прохожих. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах среди кандидатов в президенты от Демократической партии в американском штате Нью-Гэмпшир. Ей удалось ненамного обойти своего главного соперника, сенатора Барака Обаму. В Грузии сторонники оппозиционного кандидата Ливана Гачичеладзе намерены начать сегодня бессрочную голодовку. Участники акции добиваются выполнения 2 требований – обеспечить оппозиции доступ к прямому эфиру и назначить второй тур выборов. Президент США Джордж Буш начинает сегодня визит в Израиль. Он обсудит ближневосточный мирный процесс с израильским руководством. Буш также посетит палестинские территории. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл проводит в Южной Корее переговоры по ядерной программе КНДР. Запланированы его переговоры с южнокорейским президентом. Пентагон обнародовал видео и аудиозаписи, подтверждающие, что иранские военные катера угрожали кораблям ВМФ США в Персидском заливе.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Следующая у нас в эфире. И в начале панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам Вера Володина.
Москва. 3 дня в городе продолжается демонтаж праздничного новогоднего оформления улиц. В канун Рождества снимали с фасадов зданий государственные флаги. Вчера приступили к снятию уличных перетяжек. С понедельника начнется демонтаж новогодних елок и праздничной иллюминации. 18 января все новогоднее оформление в столице будет демонтировано. Петербург. Сегодня на Дворцовой площади пройдет открытая научная конференция «Дворцовая площадь. Проблема восприятия в историческом контексте». Организаторы общественного движения «Живой город» собирают специалистов для обсуждения вопросов трансформации облика Дворцовой площади как архитектурного ансамбля с акцентом на изменения последнего времени. Предполагается, что участники напишут обращение в защиту исторического облика Дворцовой площади, на которой сегодня работает каток, рассказал один из участников движения «Живой город». Город Дмитрий Воробьев.
Назрела необходимость осмыслить происходящие процессы. Необходимы общие публичные дебаты. В такой форме, за 20 минут, в форме научной конференции, с короткими сжатыми докладами, мы собираемся начинать дискуссию вновь, вновь и вновь. Эта конференция все-таки посвящена Дворцовой площади, ансамблю, его исторической трансформации и смыслу. И каток – это буквально нам такой подарок, как для исследователей. Эмпирический пример, на который можно указать пальцем, на его примере как раз показать, собственно говоря, всю вот эту вот глубину трансформации городского ландшафта, который хочется критически осмыслить. Мы удивлены тому, что есть такой сильный отклик от исследователей.
Москва. Пресс-служба регионального центра МЧС сообщила, что утечка мазута на предприятии в подмосковном Королеве не угрожает загрязнением реки Клязьмы. Сразу были выставлены боновые заграждения по берегам находящегося вблизи места аварии ручья, впадающего в Клязьму. ЧП произошло на НПО «Энергия». Утечка 1,5 тонн мазута случилась из-за разгерметизации цистерны во время перекачки нефтепродукта. По этому факту начато расследование, не исключается, что причина аварии – нарушение техники безопасности. Петербург. В прошлом году студенты Санкт-Петербургского государственного университета оказали бесплатную юридическую помощь более 1000 малоимущих. Консультацию студентов 3-4 курсов юридических факультетов получают те, кому недоступна дорогостоящая юридическая помощь. Такую инициативу ведущих российских вузов намерена узаконить Генеральная прокуратура. Москва. С сегодняшнего дня перестает действовать праздничное расписание подмосковных электричек. Возвращается работа в обычном режиме. Петербург. Конкурс на проектирование и реконструкцию взлетно-посадочной полосы номер 1 аэропорта Пулково объявлен. Он продлится до 29 февраля. Прокурорская проверка признала полосу аварийной. На ее реконструкцию выделяется 6 миллиардов рублей. Кроме реконструкции покрытия полосы необходима модернизация систем светосигнального оборудования, метеообеспечения, связи наружных сетей водоснабжения и канализации. Новости Москвы и Петербурга, 9 января, Вера Володина.
А в московском правительстве рассматривают обновленный вариант реализации проекта «Новое кольцо Москвы». Согласно этому проекту, в столице будет построено более 200 зданий высотой не ниже 30 этажей. Эксперты убеждены, что такое количество высотных домов нарушит архитектурный облик города. К примеру, по мнению вице-президента Академии художественной критики Алексея Клименко, принятие проекта «Новое кольцо Москвы» – не что иное, как, процитирую, «попытка чиновников получить прибыль, а не улучшить качество жизни жителей столицы». Конец цитаты. Нужны ли российской столице офисные небоскребы? В этой теме разбиралась наш корреспондент Ольга Лохоничева.
Программа «Новое кольцо Москвы», предусматривающая строительство высотных зданий в городе, действует уже третий год. Принята она была на общественном совете при мэре столицы еще в марте 2005-го. Однако количество высоток, а именно 60, чиновники сочли недостаточным, и программу решили пересмотреть в сторону увеличения строительства объектов повышенной этажности. В новом варианте запланировали более 230-этажных зданий. Однако эксперты не согласны с планами столичных властей, считая, что возведение высоток не впишется в архитектуру Москвы. Член экспертного совета по строительству и архитектуре при Государственной Думе Елена Косаренкова отчасти согласна с противниками реализации проекта «Новое кольцо Москвы», но, по ее мнению, столице он необходим.
Значит, вопрос, конечно, очень спорный. И изменит ли это художественный облик Москвы? Не станет ли Москва похожа на Гонконг? Во-первых, территория города Москвы настолько велика, и место расположения этих высотных объектов определено уже генеральным планом и просчитано специалистами Москомархитектуры по ландшафтно-визуальному анализу. Поэтому новые высотные здания не будут перекрывать особенно вид на исторические высотные объекты города. Такое количество зданий, конечно, необходимо, потому что это способствует всем законам развития крупного такого мегаполиса, как наша столица.
По программе «Новое кольцо Москвы» здания в основном будут офисного типа и часть жилых домов. Согласно исследованиям риэлторов, высотное жилье пользуется популярностью у покупателей и является самым дорогим. Престиж и открывающийся с высоты птичьего полета вид на столицу – вот главная составляющая спроса на квартиры в небоскребах. Тем более, что строительство высоток планируют в непосредственной близости от Московской кольцевой дороги. Вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко уверен, что этот проект власти создавали, не учитывая интересы рядовых москвичей.
Вот сейчас только открылся новый комплекс для областной думы на проспекте Мира, 72. Почему областная дума должна сидеть в центре Москвы, а не, ну, я не знаю, в Павшино там где-нибудь, вот не там, где строятся уже построенные гигантские комплексы? Почему ГАИ Московской области должно быть в центре Москвы? Ну, я уж не говорю про комплекс зданий ЦК КПСС, где сидит господин Громов и все его чиновники. Главное, что эта идея не улучшает качество жизни москвичей, а наоборот, она ведет к перерождению Москвы как градостроительного феномена. Москвы как города, которым восхищались огромное количество людей со всего мира. Что сейчас над Кремлем, если смотреть со стороны Замоскворечья оттуда, с Москва-реки, вот гигантские башни этого самого Сити слишком близко, которые унижают Кремль. Силуэт Москвы, образ Москвы меняется катастрофически.
Кроме того, отмечает Алексей Клименко, строительство небоскребов разорительно для бюджета Москвы.
Есть проблемы общегородского значения, на которые надо тратить деньги бюджета. Ну зачем же вкладывать бюджетные деньги, наши общие деньги, в высотное строительство, которое не для нас, не для москвичей? Может быть, надо разобраться с экологией когда-нибудь, а не говорить без конца, как говорит господин Лесин, о том, что мы еще 5,5 миллионов квадратных метров жилья построим.
Эксперты утверждают, что жить в небоскребах небезопасно для здоровья. Жильцы высоток сталкиваются с серьезной проблемой вентиляции воздуха. Вызывает нарекания технология и качество строительства. Вот что по этому поводу говорит Алексей Клименко.
Люди, которые организуют строительство, для них главное квадратные метры. С кадрами у нас строительными полная катастрофа. Надо же, чтобы все эти решения принимались не чиновниками, подчиненными одному лицу под кепкой, а специалистами всех направлений, в том числе медицинского и так далее.
Елена Косаренкова не разделяет эти опасения эксперта.
С точки зрения безопасности, такие здания, они проходят научно-технический совет, на котором специалисты, конструкторы, инженеры уже рассматривают ее предложение по возведению зданий именно такой высотности. Потому что наши специалисты, работая с такими проектами, естественно, учитывают и мировой опыт архитекторов и конструкторов для возведения таких зданий. Вот недавно группа московских архитекторов была в Японии, где они знакомились с технологиями проектирования и строительства именно таких объектов. А это ведущие московские архитекторы.
Пока же в России существуют стандарты строительства высотных зданий до 25 этажа. Однако возведение объектов значительно выше идет в Москве полным ходом. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас репортаж из Петербурга. В городском этнографическом музее в эти дни проходит фестиваль под названием «Шестое петербургское собрание вертепных театров». На этот театральный фестиваль приехали 24 коллектива со всей России. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
В Петербургском этнографическом музее с 7 по 12 января проходят спектакли на библейские темы, воссоздающие рождественский праздник с гаданиями, ряжеными и вертепными театрами. В России первые вертепные театры появились в середине 17 века, и постепенно вертепное представление стало одним из самых любимых святочных народных развлечений, а в городах сложились целые династии вертепщиков. Вертеп – это ящик, разделенный на два этажа, в котором размещался кукольный театр. На верхнем этаже вертепа разыгрывались представления на библейские сюжеты, а на нижнем – на житейские. Первые вертепные театры появились в Западной Европе, где в эпоху Средневековья существовало обычай в канун Рождества устанавливать в церкви вертеп с фигурками Богоматери, младенца и пастухов. Постепенно этот обычай перерос в кукольные спектакли на основе евангельских сюжетов. Говорит куратор фестиваля, старший научный сотрудник Российского этнографического музея Василий Пушкарев.
Вертепное действие, вертепный театр – это всего лишь термины, которые вот появились вот в результате практики. Коробка, в которой играют куклами, она имеет в народе название «батлейка» или «батлеем», «бифлеем».
На фестивале есть и спектакли с большими куклами, предназначенными для игры на площадях и в больших храмах, как, например, спектакль Гатчинского театра «Ковчег», а есть и настоящие вертепы – батлейки.
Вот это батлейка. Вообще батлейка построена в конструкции шопки. Шопка – это польский театр, в котором на разных уровнях изображается вот это библейское действие. По сути дела, это, ну, если можно так сказать, конструкция мира. Это вот высший мир, да, где вот родился Иисус, ангелы, все это здесь вот святое семейство. Вот это мир человека, он и решается в другом цвете, видите, он ниже находится. В некоторых шопках или батлейках существовал еще третий этаж вот здесь, где показывали ад, куда проваливается нечестивец. Это реконструкция этнографического описания смоленского батлейки, которая была найдена, и подлинный экземпляр хранится в Москве в музее Бахрушина. А по этнографическому описанию мы это сделали.
В этой батлейке ада нет. Вместо него красный люк, откуда выскакивает черт, чтобы унести Ирода. Василий Пушкарев говорит, что 6-летний опыт проведения рождественских фестивалей показывает их успех и несомненную пользу. Родители, приходящие сюда с детьми, потом сами начинают создавать у себя дома ящики-вертепы, разыгрывать домашние спектакли. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
По последним данным, 3 человека погибли при взрыве бытового газа в жилом доме в Казани. 1 человек госпитализирован. В МЧС полагают, что под завалами могут находиться по меньшей мере 15 человек. Михаил Саакашвили объявлен победителем на досрочных выборах президента Грузии. В Махачкале у здания Духовного управления мусульман взорван автомобиль депутата Народного собрания Гази Газиева. По предварительным данным, пострадали несколько случайных прохожих. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах среди кандидатов в президенты от Демократической партии в американском штате Нью-Гемпшир. Ей удалось не намного, но обойти своего главного соперника, сенатора Барака Обаму. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас у нас в программе «Экономическая панорама». О последних экономических событиях расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Иностранные инвестиции в экономику России в 2007 году выросли на 70% и достигли 49 миллиардов долларов, говорится в предварительном докладе конференции ООН по торговле и развитию, подготовленном по итогам минувшего года. На первом месте в мире по этому показателю остаются Соединенные Штаты – 193 миллиарда долларов. В целом, как отмечают авторы доклада, в 2007 году объем иностранных инвестиций в мире достиг рекордного уровня – более 1,5 триллиона долларов против 1,4 триллиона долларов годом ранее. Общая сумма вкладов частных лиц в российских банках в минувшем октябре увеличилась на 37,2% по сравнению с показателем такого же месяца 2006 года и составила примерно 4 триллиона 670 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 190 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений российских граждан на 1 ноября составила 52,8%, что на 0,7% меньше, чем в начале 2007 года. Объем кредитов, предоставленных российскими кредитными организациями, различным компаниям, банкам и гражданам, увеличился в январе-октябре 2007 года на 40,6% и составил примерно 12 триллионов 350 миллиардов рублей, или в пересчете более 500 миллиардов долларов. Согласно данным официальной статистики, примерно четверть всех выданных стране банковских кредитов пришлось на долю частных заемщиков. Уровень безработицы в еврозоне в ноябре 2007 года составил 7,2% экономически активного населения, сообщило статистическое ведомство Европейского Союза. Для сравнения, в России в ноябре минувшего года этот показатель, согласно официальным данным, составил 5,9%. Чехия могла бы перейти на единую европейскую валюту в 2019 году, когда страна будет отмечать столетие введения чешской кроны, заявил председатель Национального банка Сденек Тума. К этому времени, по его словам, экономика Чехии сможет преодолеть большую часть трудностей, возникших на пути ее развития, и одновременно в стране могут быть созданы такие условия, при которых переход на евро принес бы ее экономике заметные преимущества. Курс доллара на сегодня 24 рубля 55 копеек, на копейку выше, чем последний рабочий день минувшего года. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки, по сравнению с концом декабря он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну а завершает программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей, и поэтому рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
Приветствую.
Итак, о чем же вы расскажете?
Прежде о самых последних событиях. Теннисные турниры проходят в канун старта открытого чемпионата Австралии. Подавляющее большинство, естественно, ведущих спортсменов находится именно на этом континенте. Так, сегодня уже две российские теннисистки одержали победы и стали участницами четвертьфиналов. В Сиднее Светлана Кузнецова обыграла итальянку Франческу Скиавоне 6-4, 6-0, а в Хобарте на острове Тасмания Вера Звонарева взяла верх над своей соотечественницей Еленой Весниной 6-3, 6-3. Два российских теннисиста вышли в третий раунд соревнований, которые проходят в Сиднее. Дмитрий Турсунов нанес поражение посеянному под первым номером французу Ришару Гаске 3-6, 6-3, 6-4. А Евгений Королев одолел чеха Иву Минара 6-2, 6-3. О хоккее. Сыгран 40-й тур чемпионата российской суперлиги был вчера. «Амур» выиграла у «Северстали» 5-4, «ЦСКА» одержал победу над «Сибирью» 5-2, «Авангард» проиграл дома хоккейному клубу МВД 3-5, «Салават Юлаев» уступил «Витязю» 0-2, также на своем льду, «Акбарс» в Казани выиграл у «Трактора» 7-5, «Локомотив» взял верх над «Торпедо» 2-0, «СКА» проиграл «Спартаку» 0-1, «Химик», «Нефтехимик» 3-1 и «Динамовцы» московские дома проиграли хоккеистам «Лады» 2-3 по «Буллитам». Салават Юлаев по-прежнему впереди, несмотря на поражение, 93 очка. Магнитогорский «Металлург» имеет 82 очка. «Локомотив» и «СКА» набрали по 78 очков. А в чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжает пополнять свой бомбардирский счет нападающий «Атланты» Илья Ковальчук. Во вторник россиянин записал в свой актив 35-й гол в сезоне, а его клуб при этом потерпел поражение от «Филадельфии» 1-4. Четвертую подряд победу одержал лидер чемпионата «Детройт», который на своем льду взял верх над «Колорадо» за счет единственной заброшенной шайбы 1-0. А в Калгари продолжается чемпионат мира среди девушек до 18 лет. В среду россиянки потерпели второе поражение, сокрушительное, причем на турнире, уступив сверстницам из Швеции 0-14. В других матчах американки выиграли у спортсменок Швейцарии 1-0, Финляндия проиграла Чехии 3-5, Канада выиграла у Германии 10-1. Ну, переходим к разговору о, так сказать, фундаментальной теме программы. Очень многие слушатели выказывали пожелания свои неоднократно, в частности, в программе «Час прессы спорта», о том, чтобы акцентировать внимание, знакомить с некоторыми ведущими спортсменами страны, поскольку не все успевают отслушать, познакомиться с людьми в процессе программ, в процессе воскресных прессингов. Ну, сегодня, идя навстречу, так сказать, пожеланиям слушателей, познакомим поближе с Ириной Станкиной, известной легкоатлеткой российской, которая стала чемпионкой мира в 1995 году и в прошлом году стала чемпионкой России. Ну а напомню, что Ирина Станкина стала первой лауреаткой «Радио Свобода» в номинации «Лучший молодой спортсмен года». С Ириной Станкиной в Саранске встретился наш корреспондент Игорь Телин.
Договориться и встретиться для интервью с Ириной Станкиной очень сложно. 2008 год, год олимпийский. Спортсменка ставит цель попасть в состав сборной России, а потому тренировки не прекращаются. Сборы сменяются коротким отдыхом, затем новые сборы. Проходят они или в одном из районов Мордовии, или в Адлере. Так что дома Ирины совсем и не бывает. Встретиться удалось только перед самым Новым годом. Праздник есть праздник, и у нее появился небольшой перерыв в тренировках. Вообще-то одна из лучших мордовских спортсменок – человек совершенно не публичный, в отличие от большинства коллег по спорту, которых можно назвать скорее шоуменами. Ответы достаточно скупые, при этом с лица Ирины не сходит какая-то извиняющаяся улыбка. Несмотря на победы и внимание к ней прессы, Станкина так и осталась скромной и неэпатажной жительницей провинциального Саранска. В Саранске, собственно, все и началось 23 года назад.
У нас в семье начал сначала вот Владимир заниматься спортом, спортивной ходьбой. И как мы, может быть, за ним, глядя на него, по его примеру, вот начали тоже. Хотя, когда начинали, наверное, не было в планах, что достичь именно больших результатов в спорте. Просто интересно. Начиналось как бы все в юниорском спорте, чемпионат России, чемпионат мира. Потом перешли во взрослый спорт, был чемпионат России, также я выиграла. Ездил на Кубок мира и потом чемпионат мира взрослый.
Взрослый чемпионат мира – это о первенстве планеты по легкой атлетике, проходившем в шведском Гетеборге. Было это в 1995 году. 11 лет шагала Ирина до своей главной победы. 18-летняя Станкина из малоизвестного тогда в спортивном мире Саранска произвела настоящий фурор, завоевав единственную золотую медаль в составе сборной России.
Только лет прошло, чтобы, ну, как бы дословно все вспомнить тяжеловато, но это были мои первые соревнования именно такого уровня, чемпионат мира, и я ехала туда, просто хотели посмотреть, как получится, не получится, но то, что будет, то, что я даже буду в тройке, я даже об этом и не думала, ничего такого не планировалось именно вот большого.
Соперницы тогда были достаточно серьезные?
Да, я как бы с ними встречалась уже на Кубке мира, знала, кто что из себя представляет и кто насколько готов. Я была сильнее готова, может быть, психологически. Мне было проще, потому что я не настраивалась на какой-то результат, просто встала на старт и ничего не планировала.
Ваш вид спорта, равно как и бег, примечателен, наверное, тем, что спортсмен видит приближение своей победы. И вот последние несколько метров дистанции...
Финишировала в горном одиночестве, соперниц уже не было. Когда на стадион заходили, впереди меня шла китаянка, я уже как бы вторая финишировала. Но ее сняли прямо перед входом на стадион, и сзади соперницы уже были далеко, поэтому я одна финишировала.
И видели, как эта ленточка приближается?
Ой, а ленточки, по-моему, не было. Просто я финишировала, и все, по-моему, не было ленточки. Но знаете, вот сейчас на данный момент все воспринимается совершенно по-другому. Тогда я как бы так легко и просто ко всему этому отнеслась, что ну ничего особенного, чемпионат мира выиграла. Как-то не осознавала совершенно значимости этих соревнований, того, что ты чемпионка мира уже. Сейчас это ценишь совсем по-другому, наверное, что ли. Вся эта работа, тренировки, насколько они тяжело даются. Наверное, просто это мне показалось, что все легко. Легко давалось. Результат был. Все только вверх, в гору, да. Ничего как бы сложного мне, ну, настолько тяжело мне это не давалось тогда.
Вы победили на чемпионате мира в 18 лет, а вы стали единственной чемпионкой мира, представителем России. Плюс к тому, на тот момент вы единственной чемпионкой мира мордовской были. Такой успех. Вас, я помню, в те времена, ну, буквально носили на руках здесь. Закружилась голова, нет?
Ну, я не могу сказать, что у меня закружилась голова тогда. Тренер очень строгий, он не даст этому произойти никакой звездной болезни.
Тренер – это Виктор Чугин. В начале 90-х годов мне не раз приходилось общаться с ним. Он много говорил о своих планах, о том, что хочет создать в Мордовии свою школу спортивной ходьбы, о талантливых мордовских ребятах, которые могут и должны стать чемпионами. Со стороны многие планы молодого, 30-летнего тогда тренера выглядели просто, мягко говоря, фантазиями, которые он все-таки сумел превратить в реальность. Уже сейчас в личном послужном списке Чугина серебряные призеры Олимпиады в Афинах Денис Нижегородов, чемпионы мира Кир Дябкин, Канискина, десятки других спортсменов, чемпионов мира и Европы среди юниоров. Но начинался тренерский успех в 1995 году с 18-летней хрупкой девушки Ирины Станкиной.
Ну, наверное, с уверенностью могу сказать, что я спортсменка одного тренера. Столько лет мы вместе работаем. И как бы даже, наверное, в голове не было, ну, не возникало таких мыслей, чтобы поменять тренера при всех неудачах, то, что были в моей спортивной карьере. Как бы все равно вот вера в тренера, вера в себя, вот эта вера в работу, в то, что мы делаем, что это правильно все-таки. Хотя, может быть, многое не получается.
Чемпионка мира по спортивной ходьбе Ирина Станкина беседовал корреспондент Радио Свобода в Саранске Игорь Телин.
Спасибо, Дмитрий. Выпуск спортивных новостей подготовил мой коллега Дмитрий Морозов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на наших волнах слушайте программу «Час прессы». Ее тема – повлияют ли президентские выборы в Грузии на отношения между Москвой и Тбилиси. Программу проведет Олег Кусов. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго, хорошего дня и прекрасного вам настроения.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хочу особо поблагодарить Нью-Гэмпшир.
Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Леванга Чичеладзе начал голодовку.
Как президент республики я имею право на счастье, как любой обычный гражданин.
Золотой глобус стал последней жертвой в затянувшейся войне между кино- и телестудиями и сценаристами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».